Всем привет, с вами 51-й выпуск подкаста
«Не выходя из комнаты».
И сегодня у нас специальный гость Сергей Хтошо.
Черкасский.
Правильно?
Да,
Черкасский,
да, да.
Но ты из Днепра.
Привет, да. Из Днепропетровска, давайте будем.
Да, хорошо, а вот, меня это тоже волновало, как ты это просто обозначаешь.
Я до записи Ваню постоянно поправлял, говорю, Днепропетровск.
Потому что все, так сказать, ну, точнее, многие украинцы, с кем я вот общаюсь, кто именно из Днепропетровска, они все говорят, я с Днепра. Ну, то есть, это такая универсальная какая-то формулировка, которая просто, ну, звучит, и она мне приелась.
До 2014 года было вполне нормально называть Днепр, все так говорили Днепр, но после того, как начали Днепропетровск переименовывать в Днепро, то как-то Днепр называть уже так, не камильфо.
Итак, а давайте для зрителей представим, наверное, гостя. Ты как давайте себя сам сейчас определяешь?
Обычно, когда я оказываюсь перед камерой, сразу хочется сказать «ну шо?». Всем привет, инфотеррористы.
Да-да-да.
Да-да-да. Но, не знаю, кто шо, просто Сергей, кто шо, блогер. Сейчас, наверное, все подумают, что если блогер, то все это... Следующий этап на завод, но я, наоборот, работал уже на заводе в Китае. Поэтому я после завода вот...
А ты вот об этом хочешь, захочется, да, нам еще поговорить. Вопрос такой. Ты из Днепропетровска прям там родился?
Да, я родился и вырос. То есть и работал даже там. То есть провел всю свою, как бы, всю свою
детство. А сейчас ты в Москве, получается, ведешь блог, где ты обсуждаешь
украинскую политику. Политику, не только украинскую.
Ну да, у тебя и США, так,
и российская повестка появляется.
Да, и страны, значит, Прибалтики у тебя тоже. Ну, то есть, да, а как ты к этому пришел?
Ну, очень просто. Как бы все, кто живет в Украине, они вовлечены очень сильно в политику. Угу. Ты просто начинаешь этим интересоваться, потому что тебя политика начинает касаться, прям залазит во все щели в твою жизнь. То есть в России не так. То есть люди, мне кажется, в России более политичны.
Ну, по крайней мере, были.
Ну, были, как минимум, да. Угу. То есть, когда я приехал, все не так были сильно погружены вообще во всю эту тему. А в Украине, ты, если не интересуешься политикой, то, в принципе, там больше нечего делать. То есть, там вот любая работа в студенческие годы, это вот подработка в какой-нибудь политической партии. Это совершенно нормальная ситуация. Угу. Я также в нескольких политических партиях работал.
А ты учился на...
Учился на экономиста. Угу. Вот. А потом, в 2015 году, когда случился Майдан, все нормальные люди приняли решение валить с Украины. И я, собственно, оказался в таком положении, что я посмотрел, все мои друзья уехали. Я остался один в Днепропетровске. Такой думаю, да нет, что-то не так.
И а тоже... тебе сколько лет было?
Мне было лет 20. Я не помню, что вчера было, поэтому...
Нормально.
Да.
Это объединяет тебя с украинскими политиками?
Да. Но это, кстати, очень удобно. То есть каждый день можешь... что угодно говорить. Ну, в общем, получается, я посмотрел, что после Майдана все уехали. То есть все мои друзья, все мое окружение во все точки мира. Европа, Америка, Азия, вообще Япония, все страны. Угу. Ну, я тоже принял решение как-то валить, и получилось валить в Китай. Ну, вот. В Китае я потом прожил 4 года.
А что делал?
Учился. Также на экономиста, но я по ходу дела просто выучил, в экономике ни хрена не понимаю, как бы, вот, учился, просто учил язык.
Так.
Выучил китайский язык и работал переводчиком, вот как раз-таки на китайских заводах, на фабриках.
На английский или на китайский?
На русский.
На русский.
И на украинский, да, потом. Я в 2019-м возвращался в Украину, работал переводчиком с китайского на украинский или на русский. Ну, на русский, естественно, на украинском как бы никто в Днепропетровске не разговаривает.
А после Китая как ты в России оказался?
Когда я был в Китае, я как-то начал интересоваться политикой. Со стороны было вполне весело и забавно наблюдать за Украиной, поэтому начал просто вести блог. Вот, смотрел, как гонят на Россию, смотрел, как хвалят Европу в Украине, да, ну, в моем каком-то информационном пространстве, в окружении. И решил просто своими глазами поехать и посмотреть, что такое Россия, что такое Европа. Ну, и для себя какое-то решение, то есть определиться, да.
Благо в Китае хорошо платят еще, я так понимаю.
Ну, в Китае, да, нормально.
Ну, то есть у тебя получилось везде поездить, да, и как бы
да,
и это обеспечить.
Стипендию даже платили, $500.
Прекрасно.
Да, хотя я плохо учился, но я в обход, как нормальный украинец, я в обход украинского министерства образования поехал в Китай, поэтому все нормально получилось.
Прекрасно.
И, кстати, вопрос, а ты Майдан застал, будучи кем, и как ты к нему относился? И как твои друзья к нему относились? В моменте именно.
Вот я учился как раз в университете. Политика меня еще тогда не коснулась. Ну, мы там, это был там какой-то, я не знаю, третий, четвертый, вот... близко к завершению. И мы начали вот интересоваться, нахрена себе, какие-то события происходят такие. И вот с того момента мы, вот как бы я и мои все друзья начали интересоваться политикой. В окружении примерно все были там, против Януковича, потому что это было модно. То есть ты, там, Янукович, бандит, плохо разговаривает по-русски, плохо формулирует мысли.
Ну, достал, короче, еще любой, в том числе.
Да, угу. Ну да, достал, вот. И, но когда начались какие-то столкновения, то есть прям началась проливаться кровь, тогда как бы у меня и у многих, в принципе, людей чуть-чуть сдвинулся взгляд и... чуть поменялось сознание и поняли, что что-то не так, что-то происходит не то, и все начали потихоньку двигаться.
А ради интереса никто не ездил посмотреть? Ну, то есть, допустим, у меня...
Ездили.
Вот и впечатление просто, опять же, если там, опять же, да, студенты, которые там в скором времени закончат вуз, вот они, значит, приезжают, они на это смотрят, и какие от этого ощущения? Если, опять же, если модно критиковать Януковича, вот ты видишь вот это все, что происходит, и я просто не могу себе представить, что в этот момент люди испытывают.
Не знаю, я, честно говоря, мне кажется, что понравится Майдан может только какому-то психически нездоровому человеку. То есть там ты приезжаешь, там кто-то разводит свиней, кто-то в центре города, кто-то, значит, пьяный валяется там у дороги, кто-то сыт, кто-то дерется, кто-то... реально есть там видосы, как чуваки огород там сделали,
да,
в центре.
Я помню, да.
То есть ты как бы чувствуешь все эти запахи, и ты смотришь вообще на людей, на лица, которые там собрались, смотришь, какие-то оружия, какие-то у них там терки, мутки, ходят между собой, что-то труд, и ты понимаешь, что, как бы, ну, по-моему, борьба за что-то великое и красивое выглядит не так.
Я был на Майдане, кстати, вот только он закончился, поехал посмотреть, я застал уже полуразобранный Майдан. И действительно, самые яркие впечатления — это Дом профсоюзов киевский, не одесский, который просто выгорел и весь в краске. Плакаты максимальные, полевые кухни и люди такого довольно маргинального вида, которые наливают суп из огромных кастрюль. Ну и да,
Борщ.
Ну, там нет, там что-то похожее на не борщ, а больше на щи такое было. Такая похлебка.
Свекла не доехала. Там,
похлебка Молотова, да, как...
Да-да-да, бывает такое.
А еще тогда вопрос, а ты замечал ущемление прав русскоязычных, что называется, вот шаблонно? Грубо говоря, что постепенно внедрялись культурные политики, там то кино нельзя смотреть, то образование, что-то. Это было остро для тебя или нет?
Ну просто опять же, вот у нас-то пугалка, да, то есть типа вот посмотрите, там пугают, значит, по всяким вот этим вопросам русского языка. И некоторые говорят, ну это ни в коем случае так не было. А оказывается, когда общаешься, да, с какими-то там знакомыми, кто много лет прожил на Украине, они, соответственно, говорят о том, что такое было, и это очень сильно бесило. И это действительно была такая больная точка. Но не все готовы об этом говорить публично, вот что еще делать.
Ну, конечно. Это бесило и бесит по сегодняшний день многих украинцев, потому что вот, есть такое словосочетание «русскоязычный украинец». Но как бы я не очень его понимаю, потому что для меня все, в принципе, украинцы русскоязычные. То есть это не какое-то меньшинство, как принято об этом говорить. Это вполне себе большинство. Украина всегда была русскоязычной. И только западная Украина говорила на суржике украино-польском, украино-венгерском. То есть, но русские они при этом все равно понимали. Поэтому до 2014 года не стоял вообще вопрос языка. Русский язык являлся государственным. Наравне с украинским во многих регионах. Русские...
Там, по-моему, был закон Кивалова-Колесниченко, он был не государственным, а региональным.
Региональный, ну, как регионально-государственным.
Но после Ющенко вот кино стало на украинском, и прочие такие вещи начались.
Да, но при Януковиче опять переиграли.
Кивалов-Колесниченко.
Да. И, в принципе, такой вопрос не стоял. Вся наружная реклама была на русском языке. Кино, радио, телевидение, все было на русском языке. Не знаю, встретить какого-нибудь украиноязычного украинца было сложно достаточно. В Днепропетровске, по крайней мере, во всей Восточной Украине. А после того, как, собственно, произошел Майдан, то есть у тебя на глазах начали приниматься законы, которые, ну, в принципе, естественно, ущемляют тебя как человека, потому что запретили бизнесу вести свою деятельность на русском языке. То есть, если ты приходишь в кафе, если ты приходишь в магазин, то ты должен обслуживать на украинском языке. Понятно, что никто этого не соблюдает особо, да, но сколько раз мы видели видео, когда тебя снимают на камеру, говорят, вот, она меня не обслуживает на...
Которым, да, которым, типа, полгода сейчас вот там. Ну, опять же, они до сих пор, эти видео, есть, когда приходят там, условно, за хлебом. Случаи,
то есть, я оказывался, когда на Украине в общепите, бывало такое, что, как бы, члены общих компаний даже. А почему вы нарушаете закон? Ну, понятно, что в таких городах, как Одесса и прочие русскоязычные, особенно в Одессе, наверное, это все игнорируется, но я не знаю, как там сейчас, потому что уже и центральные улицы, которые были классическими, каноническими, знаешь, Екатерининская, например, улица.
Уже европейская.
Она уже европейская.
Ну да, действительно.
Это абсурд абсолютный. Так что...
Ну, дело не только в языке. То есть после 2014 года там же начали много всяких процессов нехороших происходить, которые, в принципе, на тебя влияют. Не только русский язык. То есть там это было, наверное, одно из зол. Второе, как бы, это то, что пошли какие-то переименования улиц, пошли сдирать таблички, всякую лепнину красивую, mm-hmm. там, советскую. То есть после... Единственное, что... То есть есть город Днепропетровск, например. Mm-hmm. Там за времена независимости ничего нового не построилось, кроме торговых центров. Все, что есть красивое, это то, что пришло там, из Российской империи, из Советского Союза. И, в принципе, ты этой историей своей наслаждался. После 2014 года пришли чуваки, которые начали... вот у меня на университете, в котором я учился, ДИИТ, содрали красивую, огромную советскую лепнину сами, то есть без каких-либо там...
Без указок.
Да-да-да, просто вот они так решили. И повесили наклейки герба украинского. То есть это, конечно, прикольно, но не очень эстетично. И когда ты все на это смотришь, там портрет Бандеры появился в Днепропетровске, в центре города, прям повесили такой большой.
Так.
А в Днепропетровске, ну, наверное, я не знаю, какое отношение имеет Бандера к Днепропетровску.
Днепропетровскую.
Да, но, как правило...
Ну, у днепропетровцев, наверное, есть особое отношение к Бандере.
Есть особое, то есть в моем, как бы, юношестве, это было не так давно, 10 лет назад.
Так.
Да, там, как бы, Бандера считался, ну, это оскорбление. То есть ты хочешь кому-то сказать, что ты там... Ты можешь сказать не так, ты можешь сказать, ты там бандеровец. То есть ага. Это реально считалось как оскорбление. И повесить в центре города этого человека, ну, сомнительно.
Ну, сказать всем, что они так, коллективно. Ну, типа, коллективно послать всех на...
Да, то есть определить какой-то общий вектор будущий.
Да, при этом, то есть, ладно бы, если бы это все происходило на фоне каких-то классных изменений инфраструктурных и так далее. Ну, типа, ничего же не делалось за это время. Наоборот, там закрылся аэропорт международный. Классно, закрылся международный аэропорт, зато там повесили табличку, типа, что это теперь улица не Достоевского, там, а какого-нибудь Тараса.
Блин, ну, кстати, почему
Тарас
бы нет?
Достоевского.
Да, Тарас Достоевского.
Можно и так.
Кстати, про литературу есть вопрос. У тебя в выпусках, значит, стоит две книжки.
Да.
Вот. Одна, значит, Олеся Бузина, этот...
Я не помню, что именно я...
Сейчас «Тайная история окраины Руси», правильно?
Угу.
И неизбежная...
Дианин Панченко.
Да. А почему они у тебя там стоят?
Мне кажется, что Олесь Бузина — это такой прям... Такая одна из первых сакральных жертв. То есть человек, который напрямую пострадал за какую-то...
Ну, за позицию. Давай, ну, так, да. За видение, там, я не знаю, как это еще можно назвать. Хорошо.
За взгляды.
Да.
Да, за позицию. А Диане просто респектую, потому что сейчас Панченко, наверное, одна из таких вот блогеров, журналистов, которую, в принципе, продолжают смотреть на Украине. Mm-hmm. То есть, и она, то есть, играет реально большую роль, потому что если любые другие переобувшиеся там украинцы, как бы их в основном смотрят в России, mm-hmm. то Диана... Человек, который смотрят в Украине, и, в принципе, те тезисы, которые она двигает в своих видео, да, типа респект просто, угу. Да, ничего такого.
А вопрос, стоит ли их читать там, условно, русскоязычному просто россиянину?
Поймет ли он вне контекста украинского?
Да, да. Да, там вообще, там... Вот по полочкам прям разложено, я бы посоветовал.
Кстати, нам в комментариях, значит, писали про то, что мы как-то упомянули, что...
Ты не означай сказал, что она в России.
Что она находится в России. Ты не знаешь, где она находится, случайно? Вот. Ну, ты с ней общался когда-нибудь?
Да нет, мы так вот публично друг друга респектуем.
А то просто, да, мне написали, откуда он знает? Он что-то вот,
а ты знаешь, я не знаю, например.
Нет, я тоже не знаю, но насколько я знаю, то есть она снимала фильмы в Донбассе.
Да.
И потом была в Турции, были такие сливы украинских пабликов, что где-то она в Турции записывала какой-то фильм, и в Дубае.
Но я все-таки думаю,
что... То есть, если она была в Донбассе, теоретически она была в России.
По техническому оснащению студии, где она снимает, мне кажется, что это, опять же, либо Россия, и максимум это может быть Беларусь.
В общем, в любом случае, госпожа Панченко, ждем вас в гости.
Да, мы пытаемся все достучаться, никак не можем, к сожалению.
Отношение к России, кстати, вот за время твоего юношества, которое было не так давно, как оно менялось у окружения твоего? Не крутили пальцем у виска, когда ты говорил, что ты там в Россию поехал?
Крутили, конечно же. То есть никто не понимал, но просто к России было отношение, что вот Россия — это такая же клака, как и Украина, просто чуть побольше и с нефтью. То есть и у меня было такое же самое представление в 2017 году. И когда я первый раз поехал попутешествовать из Китая в Россию, я обалдел. То есть я не увидел того, чего мне всю жизнь рассказывали.
Ты не увидел нефть.
Да, я не увидел покосившихся там везде заборов, алкашей, валяющихся по всему городу, или там разрушенных дорог.
А то куда есть... ты поехал путешествовать вот так, если...
Питер, Москва, Брянск я уже был, Северная Осетия. И я нигде не увидел плохих дорог. То есть, наверное, где-то они есть, но надо, наверное, меня отвезти и показать. Потому что вот я обожаю ездить на машине. Там, доезжал до Петербурга и там из Днепропетровска.
Ничего себе.
Да, в 19-м, по-моему, году. Вот, и типа не увидел плохих дорог, не увидел всего того, о чем говорила пропаганда про Россию.
А что увидел? Как возник диссонанс, получается? То есть ты приезжаешь в Россию, плохих дорог нет, ничего плохого нет, а что есть?
Когда я жил в Китае, ставил вопрос, что делать, типа. Надо выбирать страну, где дальше, собственно, существовать. И у меня не было там каких-то, что вот, надо там сидеть у себя на родине и так далее. То есть я воспринимал страну как какая-то, наверное, подписка, знаешь, что типа ты типа платишь налоги, тебе страна в обмен на это предоставляет какие-то услуги. Вот. Украина точно не стояла в этом списке, потому что было понятно, что никакие услуги она не предоставляет, скорее наоборот. Вот. И я думал остаться в Китае, но когда я увидел Москву, то есть я понял, что она, в принципе, конкурентоспособна всем китайским мегаполисам. То есть, а в некоторых смыслах даже и в Москве больше плюсов. То есть там лучше транспортная инфраструктура, там лучше экология, лучше продукты.
Минимум культурная среда своя.
Говорят по-русски, да.
Ну да, то есть для в принципе, это причина, почему большинство украинцев, то есть 5,5 миллионов, приехало в Россию. То есть они там в Польше, по-моему, на втором месте, там 1,5 миллиона. Потому что, да, своя культурная среда, потому что когда ты там живешь жизнью мигранта, у тебя всегда какой-то круг общения одинаковый. То есть это люди с такой же историей, как у тебя, люди плюс-минус с такими же взглядами. И за пределы этого круга выйти достаточно сложно.
Там есть взгляды или люди просто уезжали за красивой жизнью? Потому что действительно Россия воспринималась, вот насколько я помню ситуацию там 14-15 года, уже воспринималась поколением учащихся в школе как такой вот какой-то странный Мордор с авторитарным палочным режимом, и выбирать Россию — это быть изгоем и парией.
Да, да, да.
А вот поколение постарше, я довольно много встречал выходцев с Украины, они такие, ну, как бы нормальная ситуация, просто альтернатива.
Ну сейчас это какой возраст?
Сейчас это 35, такой.
Плюс.
Туда. Да, вот туда.
Вот, я понял, да-да-да.
Вот их очень много, и они прям такие, ну, конечно же, мы выбрали Россию, потому что это закономерно. И случился такой очень странный шифт. Но мне кажется, что выбирали не совсем по идеологическим установкам, и тому подтверждением мы сейчас видим после этого решения Кабмина о том, что консульские услуги больше нельзя, и паспорта там люди не могут получить.
Обновите.
Мужчины, да, им придется поехать, и их, скорее всего, мобилизуют там.
Ну, никто ехать не будет, естественно.
Очевидно, просто. Люди будут жить без паспортов. И мы видим, что буквально...
Румынский паспорт не так дорого стоит, насколько я помню.
Там, ну да, да, будет вполне, получать, да. Покупать.
Румыния просто. Будет в следующем году, нет, должна быть вообще собой...
Просто сам показательный так. факт, что консульство в Польше, или как это называется, центры паспортных услуг, штурмуют, и там недовольные мужчины, женщины орут, типа, да отправляйтесь в Украину сами, этим девочкам.
Они там свободу просто наводят, такую же, как наводили в Украине. А паспорта могут будут спокойно покупать, я думаю, молдавский паспорт купят, потому что там
отлично.
Ребята в Молдове уже как бы поняли фишку, что можно зарабатывать. Там тоже люди не очень богато живут. Поэтому сейчас, вот когда нелегально кто-то пересекает границу с Молдавией из Украины, и потом хочет выехать из Молдавии, там его тормозят и говорят: мальчик, ну ты нелегально к нам попал, поэтому мы тебя обратно в Украину-то отправим, наверное.
Это стоит денег, чтобы
да,
не подвергнуться.
И такая, ну, ты же понимаешь, да?
А какой порядок цифр мы вообще понимаем хотя бы? То есть я помню, что типа поначалу для того, чтобы тебя не мобилизовали на Украине, это стоило типа 10 тысяч.
Нет, ну, стоило 5.
Вот,
сначала было 5.
Ну, видимо, у меня все,
эволюция,
кто попозже.
Да, эволюция цен на украинскую жизнь, да?
Да. То есть вот сначала было 5 тысяч, значит, потом...
А Украина, в принципе, всегда была такой страной, где вполне легко можно было себе все купить. Все, то есть очень свободно в этом плане, очень демократично все.
Свободная экономическая зона.
Да. И поначалу, как только все началось, 5 тысяч, ты мог спокойно с ветерком выехать, тебе даже честь отдадут, если надо. Вот, после того, как, естественно, начали закручивать гайки, вводить новые законы, то сейчас порядок цен от 10 до 15, причем это без гарантий. Без гарантий, что тебя там кто-то другой не запакует. Вот, поэтому это раз. Это ты даешь в Украине. Потом, если ты переехал в Молдову, тебе нужно будет в Молдове заплатить, чтобы выехать оттуда. Вот, либо ты останешься на всю жизнь в Молдове.
Это довольно большие деньги. Слушай, для
многих, да, это прям...
Для многих граждан Украины это прям то, на что годами может работать.
Да.
Потому что там порядки зарплат низкие-то, особенно в регионах.
Но вопрос рынка, опять же, ты же не можешь даже условно там, я думаю, сейчас невысокий спрос на жилье и так далее, может, на автомобиль.
Смотря в каких регионах, то есть если это там Днепропетровск какой-нибудь, то там туда съезжаются те, кто уезжает из Запорожья, из Донецка, из Харькова сейчас.
И
прям снимают, да, там есть спрос. Там...
На Западе тем более, потому что там считается вообще самой безопасной точкой, да.
Ну, да.
Вопрос в том, насколько большую цену готовы платить за свои убеждения украинцы. То есть я допускаю, я не утверждаю, что многие из собравшихся в этом польском паспортном офисе с тех видео, которые хотели получить свои документы, они вполне себе занимали проукраинскую позицию, поддерживали ВСУ, возможно, донатили. А теперь... И в этом смысле, когда Кулеба, там, министр иностранных дел Украины, говорит, вот эти люди, уехавшие, показали, что они не готовы бороться за выживание Украины, им все равно. В этом смысле он прав, наверное. Но вопрос тогда, а какова цена государства, за которое никто не хочет сражаться?
Дело в том, что там попали просто под раздачу люди не только, которые там уехали из Украины вот сейчас, да, там незаконно и не захотели участвовать в войне, а те, которые там жили 10 лет в Польше, и если зайти как раз к министру иностранных дел в комментарии в Твиттере и почитать комментарии, там, наверное, нет ни одного позитивного, то есть там все украинцы говорят, там, ты петух, мы там 20 тысяч евро там задонатили Украине, а теперь донатить ни хрена не будем, типа, как вы с нами... так и мы с вами. Короче, тут уже начинается какая-то...
Восстание зарабитчан?
Ну да. Да, какая-то...
Они закидают клубникой аккуратно.
Да, какой-то клубничный бунт.
Кстати, интересная тенденция, потому что как будто против власти нельзя, иначе вы агент Кремля и вообще раскачиваете лодку, и мы все умрем, потому что это экзистенциальная угроза России важнее. А с другой стороны, вот недовольство, оно же буквально массовое.
Да, ну, я не знаю, мне кажется, да, России уже и делать ничего не надо там в пропаганде, то есть в информационном плане, потому что сейчас уже до такой степени там междоусобная какая-то заруба идет.
А я вот даже не представляю, а кого вот они смотрят условно и слушают, то есть вот это для меня действительно вопрос, то есть... Сейчас такое ощущение у меня лично, что украиноязычный контент, значит, да, вот какой-то там политический, околополитический, это, значит, понятное дело, Freedom, этот великий телемарафон, потом, значит, у тебя какой-нибудь, значит, Арестович признанный там и так
это
далее.
Это не украиноязычный контент.
Не, я имею в виду, я неправильно сказал.
На украинскую аудиторию.
Да, на украинскую аудиторию, да, получается контент. У тебя, значит, первый, конечно, это телемарафон, значит, это там Freedom, потом у тебя, значит, там Арестович, и как будто вот они обсуждают то, что вроде бы нельзя обсуждать вслух. А что еще смотреть?
Так все топовые. Не, ну, кстати, Масейчук, да, но есть же категория украинских журналистов, которые раньше работали на либо пророссийских каналах, либо мягко пророссийских каналах. Наш, там, Украин-24. Ну, Макс Назаров какой-нибудь, который перекрасился довольно быстро. Василий Голованов, который все еще такой, типа, нейтральный. Вот Влащенко.
Ну, они тоже все потеряли сильно аудиторию. То есть... Если посмотреть на просмотры, любого украиноязычного контента, он, в принципе, не особо набирает. А те, кто переобулись, у них как бы вообще минус, там, 50% аудитории сразу отпало. Поэтому, не знаю, с украинцами сейчас, когда общаешься, мне кажется, такой тренд, что они как-то меньше стали интересоваться политикой, больше смотрят сериальчики, при этом сериальчики российские, то есть там «Слово пацана», там да. завирусился конкретно и там любые другие российские сериалы.
А ты продолжаешь общаться с кем-то?
Ну,
или уехал?
Да, да, да. То есть с украинцами есть какая-то связь. Кроме того, естественно, заходишь в соцсети, там, Инстаграм, Фейсбук, в которых они сидят, и смотришь их.
Но они, наверное, не публичны, если там комментарии, да, то в личку, наверное, куда-то пишут.
Ну, конечно, да. Ну,
просто тебя никто не называл гнидой, предателем, мразью, коллаборантом и прочее?
Подожди.
Конечно. 24 февраля меня удалили из всех групп, вот эти, которые студенческие группы в Телеграме.
А что ты сделал? Ты что-то сделал?
Нет,
ты
просто был? Я просто существовал.
Угу. Может, вот. Это Триколор был на аватарке?
Да, нет, нет. Я просто существовал. Вот. Ну, я вел блог. Там, угу. Телеграм у меня был небольшой, на 4000 человек, кто шо на тот момент.
Так.
И я там просто писал какие-то мысли, не призывал никого убивать, никого резать. Вот. И мне начали писать все, с кем я учился. Вот, что я, значит, гнида, что из-за меня война началась. Вот, наверное.
Ну вот, дождалась причина, наконец. Да, слушай, да. У меня есть вопрос, кстати.
Раньше ей был я в нашем подкасте, теперь есть коллективная ответственность.
Да-да-да. Вопрос такой, а вот ты, например, знаешь какой-нибудь самый пакостный поступок, вот когда вот, соответственно, 24 февраля...
Чтобы мне насолить?
А?
Чтобы мне насолить?
Не-не-не, вот чтобы вот кому-то насолили, вот знаешь, вот ну, я просто несколько историй прям вообще знаю.
Мне товарищ, с которым я как бы общался, учился, я был знаком с ним в Украине, потом учился с ним в Китае, в одном вузе, в одном общежитии жил. Он мне написал, что я типа распечатаю твои, значит, фотки и развешу по всему университету. Вот, и я не знаю...
Вот так страшно.
Я им, да, сказал, ты там напиши, что я кто шо, типа, может, еще подпишется...
QR-код.
Да-да-да.
Жуть.
А ты пытался оправдываться, или ты просто понял, что это бессмысленно?
Да нет, это бессмысленно. На самом деле, можно было вести какие-то разговоры, мне кажется, до 24 февраля. Mm-hmm. Сейчас какие-то разговоры вести бессмысленно, у каждого своя правда. И, в общем, кто...
Ну, поэтому у меня есть вот такой вот вопрос. Вот смотри, ты делаешь, получается, кто шоу, вот твое шоу, да? То есть ты как бы, ты разбираешь, значит, новости, у тебя такой хороший, значит, видеоряд, да, у тебя стоят эти банки от топ-донатеров, значит, там, с оленями, у тебя стоят эти две книжки, и как бы ты просто вот там рассуждаешь на тему новостей там и так далее. А почему ты выбрал именно этот формат, как бы, взаимодействия с аудиторией? Мне, то есть ты не рассматривал какие-то другие? То есть, например, не просто перед камерой?
Мне тоже... Самое очевидное с формату Лебедева и рассказывать про новости.
Ну, тем более, что его заблокировали.
Да, тем более, что его заблокировали. Поляну вычистили, можно залетать.
Как бы тут, да, у меня же...
Ну, я не знаю, там условно, знаешь, почему ты в чат-рулетку не полез, знаешь, там, вот, условно, то есть, ну, есть, я очень хочу, чтобы мы с Сергеем когда-то сделали выпуск про чат-рулетку, потому что, блин, там, во-первых, люди, и зарабатывают, и там занимаются гуманитаркой, и ко всему к этому там такие споры иногда просто бывают, знаешь, то есть там, например, спорят, значит, с украинкой о том, кто прав, кто виноват, ну, естественно, во всем этом споре. У каждого свои доводы и так далее, и в какой-то момент она начинает есть. Ну окей, ладно, и там у него ачивки есть, то есть поела в кадре. Господи. Вот, ну там, как бы, ну вот такие вот вещи. А потом в конце этого спора, оказывается, она все это время сидела на унитазе, то есть он, и ты как бы, ну думаешь, ну, это колоссальные, кстати, просмотры. Это,
что, есть... Если бы сейчас было что-нибудь поточить.
Я бы тоже точил. Вот. Можно же было туда пойти, условно, в чат-рулетку, и там, я не знаю, и как-то шизить там. Но ты выбрал вот такое. Почему?
Ну, изначально потому, что я занимался текстом, то есть я всегда писал, никогда не говорил, не был в кадре, то есть я вот в кадре появился 6 месяцев назад,
так.
И это весь мой опыт. И никогда это не было вживую, там, тем более, вот это мой первый...
Отлично, у нас эксклюзивный контент.
Да-да-да. То есть мне было проще написать сценарий, подумать, где, как, что докрутить, покрутить.
Ну и выдать это,
короче, просто. Да, и выдать уже какой-то готовый продукт, чем просто сидеть и с кем-то там сраться. Тем более, что, не знаю, мне кажется, что готовый продукт, он как-то более концептуально, что ли, смотрится.
Не, ну плюс там скетчи и прочие вставки у тебя есть.
Ну да, мемчиков всяких можно наставлять. Ты так, когда общаешься, ты же ни хрена не вспомнишь этого.
А ты в студенчестве КВНом занимался, нет?
Нет. Ну...
А есть такое ощущение, что да? Ну, короче, вот то есть, знаешь, иногда бывает...
Шутки у меня тупые, что ли?
Нет, я не то, что, знаешь, там, блин, сейчас буду вообще даже звучать страшно. Короче, есть типажи какие-то, знаешь, вот и юмор или там и так далее. И, например, у нас там всякие авторы работают, там наши коллеги где-то там и так далее. Смотришь, и вот как-то вот в этот типаж, блин, ну человек наверняка вот КВН, редактурой занимался. Ну, ты...
Вот нет, вообще нет. Я, честно говоря, пробовал там что-то как-то один раз участвовать. Вот, сказали, что у меня есть, значит, все шансы, но никуда меня не взяли.
Да-да-да, ну ты постарайся потом.
Да-да-да.
Давай немножко откинемся. Вот, а 24 февраля ты как встретил? Интересно.
В Москве вполне нормально работал.
То есть не было никакого...
Ну так нет, ты как проснулся?
Вот этого не было, потому что я после Китая, у меня был год, 2019, когда я вернулся в Днепропетровск и думал, что делать дальше, оставаться в Днепропетровске или ехать куда-то дальше. И я понял, просто посмотрел на риторику Зеленского, я посмотрел на то, что происходит внутри Украины, я понял, что будет война. То есть я понял, что не будет вопрос Донбасса и Крыма, он вообще никак не может решиться по-другому.
Угу.
Вот. И, в принципе, уехал именно по этой причине, что я не хотел как бы участвовать в том, что будет с Украиной в будущем. Поэтому для меня это не стало каким-то сюрпризом, как для всех, что типа вот, я проснулся, о господи, война. Война идет 10 лет, ребят, если что. Если кто-то не хотел просто обращать внимание на то, что там с 14-го года людей убивают, ну, типа
тут
этого.
Тут же, знаешь, дело в интенсивности картинки, что ли. То есть, когда ты... У тебя не было ощущения, ты видел кадры, когда там в Днепропетровск по объектам прилетает?
Да.
У тебя есть какие-то переживания по этому поводу или нет?
Вообще? Да, это абсолютно закономерная ситуация. Не знаю, смысл убиваться из-за этого или переживать. То есть, у меня...
Ну, не знаю, то есть, ну, вот если бы я себе представил, что вот по моему городу что-то, значит, прилетело, вот и так далее, ну, не знаю, там, нахмурился бы я точно, ну, то есть, как бы, эмоции вот в таком векторе наверняка.
Да была. Нет, ну, когда ты живешь, то есть, ты, когда живешь в информационном поле, да, то есть, я там этот телеграм скроллю 24/7, до 22-го года я тоже скроллил, сидел, то есть, любое свое свободное время, и понимал, что, как, мне кажется, будет происходить. И, в принципе, я эту все картину рисовал 150 раз, что на Украину что-то в конце концов полетит. Писал посты, что, ребят, ну, может быть, стоит остановиться, потому что будет у вас как в Сирии.
Угу.
Поэтому то, что там какие-то точечные ракеты куда-то полетели, это даже менее как-то страшно, чем я себе представлял. Что,
ну,
будет.
Например, в Одессу уже прилетало в гостиницу.
Да, ну, я там
сильно... когда люди писали, что спасибо, потому что эта гостиница бесила всех, потому что она была как вставной зуб, я забыл ее название.
А, Господь, не помню.
Ладно,
я там сильно не смотрю, куда, чего, как прилетело, где там кто как воюет.
Нет, тут просто вопрос, опять же, в том, что именно эти эмоциональные образы в ваш родной город прилетает, а значит, это враг, они служат для того, чтобы общество типа мобилизовалось против России. Угу. И аргумент «это закономерно», он же не сработает с человеком, который находится там. Я к тому, чтобы... Как можно тогда объяснить человеку, что...
Ну, как диалог,
знаешь,
вести.
Твоя власть не права, например, допустим, мы хотим ему это объяснить, это все закономерный итог определенной ситуации, человек тебе скажет, ты что, у меня ракета в дом прилетела.
Поэтому никакой диалог здесь не получится. Здесь такая ситуация, что вот есть одна правда, есть другая правда. И кто победит, того правда и выиграет. То есть... Если победит Россия, скажут, что ну, правильно, что мы все разбомбили все аэропорты там.
Угу.
А если победит Украина, скажут, что вот это было неправильно. То есть это... Мне кажется, здесь уже не о чем как бы разговаривать. Когда...
А у тебя семейные поломались как-то?
Да,
там,
все
отношения?
Полностью вообще со всеми.
Поломалось?
Да, да, со всеми поломалось.
То есть ты не перевозил?
Не-не-не. Все, ну, все как бы... Все, кто там...
Угу.
То есть там... Если до 2014 года брать ситуацию, то, в принципе, все были настроены достаточно пророссийски.
Так.
После 2014 года 50 на 50 уже.
Угу.
Кто-то за Россию, кто-то за Европу, за Украину.
Угу.
Вот. И после 24 февраля, ну, надо быть честными, наверное, процентов 90 людей, которые там остаются, это люди, которые агрессивно настроены по отношению к России. По крайней мере, так было вот на начало.
Ну, я имею в виду, а семейные вот как бы...
Да нет, это все семьи разрушились. Слушайте, у меня еще даже до 24 февраля у меня вот есть друг, который приехал жить в Санкт-Петербург, угу. тоже из Днепропетровска. Он еще... В 19-м году подрался с братом в Днепропетровске на теме политики и уехал в Россию сам один, хотя у него в России никого нет. Ну вот, и поэтому и все семейные... Вот когда до 2022 года говорили, что на Украине нет гражданской войны, я не понимал, о чем они говорят, потому что в каждой семье была война, в каждой семье были споры. Реально, даже самые крепкие семьи, я много знаю семей, которые mm-hmm. вот на этой теме просто делились, и все. То есть все узы семейные, они не выдерживают вот эту вот политическую историю. Хотя для меня это странно достаточно.
Тихая гражданская.
Тихая гражданская?
Тихая гражданская война, да. Это пользуйтесь потом... концепцией.
Да, никто не писал об этом?
Думаю, нет.
Ну, интересно.
Нет, ну, некоторые считают, что парламентская система сама по себе есть замороженная гражданская война, но мы не будем вдаваться в политологию.
Да, это слишком.
Вопрос тогда, ты надеешься на примирение возможное? Эта ситуация разрешима? И в какой временной перспективе или нет?
Я не то, чтобы...
Мы к тебе как эксперт.
Да, как эксперт. Я не то, что себя позиционирую как человек, который там знает, как решить все конфликты, типа российской оппозиции, которая там всю жизнь срется между собой, но зато они точно знают, как решить самый глобальный конфликт 21 века, вообще как помириться, как начать разговаривать. Они знают. Вот я не то, чтобы знаю, мне кажется, вообще об этом стараюсь не говорить, не писать, потому что, как Даренко говорил... Нужно иметь седые глаза для каких-то тем. Вот,
это правда.
Определенных. И поэтому я просто, не знаю, стараюсь в этом всем потоке новостей вычленять что-нибудь веселое. То есть этого на Украине достаточно, на Западе достаточно. Не нужно даже шутки придумывать КВНские. Просто читаешь заголовки и такой, типа, очень смешно.
Мы недавно были на мероприятии журналистском, и там, значит, обсуждали зарубежную прессу, и мы вспоминали какие-то латышские, значит, издания, где там действительно новость недели, это про то, что свинья где-то какие-то провода перегрызла, и там отключился свет в какой-то деревне. Ну, то есть это...
Да, знаешь, иногда, хочется иногда хочется пожить в мире, где единственная новость — это свинья, которая перегрызла провода.
И все неделю чешут репу, типа, ну да, жуть, конечно, вот, ну, бедная свинья.
Там даже не такие частности, там даже просто их заявления их политиков тоже достаточно смешно.
Ну, кстати, вот опять же, да, то есть это вот по поводу консульских, значит, когда, допустим, Белоруссия приостанавливала какие-то консульские услуги, это было для Европы, типа, боже, какой вопиющий ад, а когда Польша говорит, так, мы сейчас, значит, прекращаем это делать, Украина...
Ну, не Польша, Украина.
Да, Украина, да-да-да, то это, конечно же, ну, это нормально, потому что все-таки, ну, вопрос государства.
Более того, Польша сейчас, насколько я понимаю, согласна с тем, чтобы помогать выдавать мужчин призывного возраста.
А что делать? А кто будет работать в Польше?
Не знаю, как это будет выглядеть. Хотелось бы, конечно, посмотреть, что будет тут бегать. Как...
У ТЦК командировки будут.
Да, то есть они что, будут бегать?
ТЦКшники вообще, видимо, судя по всему, самые привилегированные.
Ну, то есть сейчас из Польши, если начнут выезжать украинские мигранты куда-то в другие страны, я не знаю, Польша сократится, население там просто...
Так
просто...
я не знаю, просто куда бежать.
Получается, что самое безопасное место — это Россия и Белоруссия,
так,
очевидно.
Получается, но в Россию уже ты не так уж ты легко въехать после всех событий. Для украинцев там 50% человек просто разворачивают на границе.
Не, поначалу-то было вообще отлично. То есть,
поначалу вот отлично. Сейчас после всех там историй с терактами, да, с убийствами и так далее, ты просто так не въедешь. Даже если у тебя русский паспорт, но у тебя там какие-то связи, что ты там родился вдруг в Украине, то тебя там будут проверять достаточно долго.
Из медиа, вот опять же, значит, все истории, знаю историю, как девушка приезжала сюда, ну, соответственно, она и жила как бы в Москве, снимала всякие шоу и так далее, то есть, ну, она украинская. Работала. И вот она решила очередной раз просто съездить просто вот к родителям. И все. Вот, и все.
Депорт, обратно запрет на 10 лет, въезд какой-нибудь, да, там, как, и так далее.
Да, то есть все, больше она сюда
не
вернулась.
А у тебя есть уже российское гражданство?
Да, у меня, как у нормального украинца, 2 паспорта. Все хорошо.
Ну все, то есть как бы...
Все честно? На всякий случай, да, у меня все честно, 2 паспорта. Путин же принимал закон там, в 2020 году, что можно не отказываться от украинского гражданства. Не по причине, потому что там... сделать там супер добро, потому что не Украина не давала отказ от своего собственного гражданства. То есть, если ты делал такой запрос, и люди, получается, долго ждали, и все.
Ну, заморочка, да-да-да.
Да, и Россия просто эту проблему решила.
Не, ну а если домой съездить, тоже, в принципе, если надо действительно, то, конечно, украинский паспорт в кармане
очень
нужен. Если
надо поехать повоевать или что?
Нет, я про 20-й год.
Экзистенциально защитить, как Кулеба говорит. Бороться за существование.
Я думаю, что никто не планирует ехать в Украину.
Кстати, а что делать человеку? Вот оказался ты в Испании, у тебя там через полгода заканчивается, например, загранник. Да. Ты новый не можешь получить, тебе говорят, езжай, воюй.
Да.
Что тебе делать?
Ну, я так
ищешь
понимаю...
другую страну.
Какую?
как-нибудь, где ты получаешь ВНЖ и дальше легализуешься.
Нет, ты можешь политическое убежище попросить.
Они дадут?
Вот нет? Это большой вопрос. Мне кажется, что вряд ли будут давать, потому что я так понимаю, что вся эта история с набором людей в ВСУ, это подвязанная история под выделение бюджета, под выделение американских денег.
Угу.
Поэтому, то есть я думаю, что там все подвязано, и Европа вряд ли скажет, ну ладно, всех мы вас защитим. Нет, скорее всего, будет наоборот, вот как поляки, стараться отправлять людей, у которых нет денег, в Украину, а те, кто сейчас поумнее, попроворнее, наверное, поедут просто действительно в Молдову какую-нибудь, где можно купить паспорт. Там, за... я, честно говоря, не знаю, какие там порядки, но и уверен, что можно достаточно легко приобрести, и потом с этим паспортом все дороги открыты.
Ну, вот. До двадцаточки, я думаю.
Да, я думаю, что какая-то часть, естественно, попробует поехать в Белоруссию, в Россию, но это тоже сейчас достаточно сложно сделать.
Ну, я
мне вот... интересно, схавают или нет. Просто мне вот реально интересно, что политическая борьба заморожена.
Да, схавают, а никакого выбора нет уже.
Вообще?
Да.
То есть, а где знаменитая украинская свобода? Непокора, да.
Ну, ее нет.
Поясните Украина, для зрителей, пожалуйста, коллеги.
То есть, Украина всю жизнь боролась за какую-то свободу, но по факту мы видим, что ее нет. Украина — это единственная страна, которая сейчас во время конфликта воюет с закрытыми границами. Россия границы не закрыла. Сколько я знаю, Израиль границы не закрыл. Ты можешь спокойно... Вот сейчас, да, там мобилизация в России прошла. Если кто-то боится, что будет еще какая-то мобилизация, пожалуйста, едь в Белоруссию, едь куда хочешь, никто тебя не держит.
Харбин.
Ну, даже во время мобилизации не закрывали границы. Ну, там были списки, ладно, тех, кого не выпускали. Да. Это
ну,
было.
Ну, те, кто в списках был, да.
Да, то есть, ну, ситуация такая, что если посмотреть на факты, то... По-моему, вот, по-моему, сейчас Украина единственная страна, у которой закрыты границы. Мало того, она еще и пытается из других стран обратно вернуть своих...
Ну, это, конечно, жесткий кризис, но кто-то может все равно это как бы объяснить следующим. Ну, посмотрите, вот, значит, вот такая вот страна и вот такая вот страна, да, ее там, ее поддерживают и так далее, но просто, ну, несоизмеримо там масштабы, там, я не знаю, вооружений и так далее, поэтому, ну, конечно, как все боятся просто возвращаться.
Украинцы об этом не думают, да. Соизмеримо, несоизмеримо. Математика — это...
Так как же...
Москальская лженаука.
Это правда, кстати.
Зачем об этом думать? Есть, вот сказали, что мы победим все русских ваник.
Просто понимаешь, что здесь не прикольного, наверное,
но
любопытного, что все время существования независимой Украины с 91-го года был миф про волелюбность, так называемую.
Расскажи,
свободолюбие, что-то. Да?
Так.
Но это непереводимо на самом деле, потому что это не свободолюбие, это вот такое украинская воля именно.
Угу.
Знаешь, что если что, мы соберем Майдан, да, скинем ненавистную власть. А русские — это кто? Это вот ордынцы, рабы, и они по своей природе привыкли подчиняться авторитарным лидерам. Но возникает ситуация, где у вас есть недовольство... Вы, типа, хотите чилить в Европе, на испанских курортах, там, не знаю, работать, не работать. Ну, или хотя бы не жить в этой стране.
Угу.
Но, типа, и вас заставляют туда возвращаться. Не получается взять штурмом польский паспортный центр, воззреет это, но вас заставляют. И вы ничего не делаете. Никакого Майдана, ни второго, ни третьего, ни четвертого.
А где ты его саккумулировать решил? Я что-то не понял. Ну, то есть, где люди должны выйти?
Про свободу это какие-то просто... сказки, потому что если кто более знаком с обществом украинским, у него есть два состояния. Панувать и плазувать.
Переведите.
Вот. Панувать это значит, ну, пановать.
Господствовать.
Да, господствовать. А плазувать это присмыкаться.
Угу.
Поэтому других состояний нет. То есть,
я знал только «Зрада перемога».
Да, «Зрада перемога» — это из той же оперы. Да? То есть, там, я не знаю, про какую свободу они все время говорят, там ее нету с 19 века. Есть почти украинскую литературу, там всегда под кем-то, под чем-то, кто-то их все время ущемлял и так далее. А сейчас то же самое. То есть украинцы понимают как бы силу. Да? Если поляки смогут их заставить депортироваться обратно в Украину, ну, значит, вот так оно и треба. Значит, ну... Если получится пановать в Европе, а все попробуют пановать, а это значит, что поехать купить другой паспорт другой страны и потом снимать видосы, что типа, ха, что там, типа, чуваки, у меня все в порядку, типа, это вы там воюете, вот это называется пановать. Поэтому про свободу это так, это какие-то теории.
Я недавно классный мне ролик понравился, когда, значит, идут два чувака, ну, они там какие-то, значит, у них то ли шарфы с украинскими флагами и так далее, и они идут по какому-то торговому центру, и они такие, вот, идем в Канаде, значит, вот, Канада, Канада, и орет, слава Украине! И ему просто пол торгового центра отвечает.
Я видел это видео.
Да, я просто думаю, нифига себе.
Ну,
вот
это после какого-то мероприятия, мне кажется, там, ребята.
Ну, плюс там крупнейшая туалет. Все-таки украинская диаспора,
да,
которая,
да,
ну, нет, конечно, да,
Канада, еще да, Канада, да. И то была.
Но я просто так думаю, а если бы я по какому-то стечению обстоятельств, в туристических целях и так далее, оказался бы, условно, в какой-нибудь...
А ты не Оттали. Был за границей?
После... Нет, нет. А что мне там делать?
Ну, я был в Турции, например.
Ну, и
причем,
что?
Да ничего нет, там были истории, когда проезжает Мерседес на каких-то номерах, и идет девушка такая вся из себя, угу. Довольно кукольная, ну, видно, что девушка-девушка.
Наша.
Так. А, да, и машина на российских номерах останавливается, это ночь, Анталия, получается.
Угу.
И водитель что-то девушке говорит. Она начинает ломать ему зеркало и кричит: «Русня, ебаная, оккупант», и прочее. Mm-hmm. То есть так, на таком уровне. И понятно, что она украинка. И вот Турция как раз-таки место, там немного украинцев на самом деле, но это место, где такие конфликты случаются, и случаются довольно регулярно. Но есть еще Дубай.
А Дубай там вообще тихо.
Это место национального примирения.
Да, потому что там вообще любые вот эти вот конфликты, ну, опять же, у меня там всякие знакомые работают, у них, то есть сверху всегда, как только возникает конфликт на этой почве, депортация, до свидания, нас это вообще не интересует. Поэтому все друг с другом потихонечку работают, молчат друг другу.
Ну, так везде работает, если есть закон.
Ну, то есть, да, если у тебя есть порядок, просто, ну, понимание, да, порядка.
Просто
какого-то.
В Европе это не работает. Там...
А как так получилось?
Я не знаю, ну, то есть вы же видите, какие там улицы. Это, там вместо того, чтобы наказывать преступников, там наоборот могут мебель уличную, например, прятать ночью там, в рестораны, да, чтобы никто ее не испортил. В Дубае так не получится. В Дубае все нормально, ночью все стоит, и никто просто не будет портить имущество, потому что знают, что работает закон. А украинцы спокойно могут себе позволить что-нибудь обрисовать в Европе, что-нибудь снести. Там, что-нибудь.
Так я тебе говорю еще просто про конфликты. То есть, и условно существует там какая-нибудь Марбелья. Вот, то есть, ну все, значит, побережье, где жарко, у всех кипит кровь и так далее, и там русская и украинская диаспоры могут вообще на ножичках выйти. То есть, ну как бы, это думаешь, клево. В принципе, ну, почему бы и не на ножичках тоже, ну...
Иван, сейчас...
Нет, ну... Сейчас... Нет, я против вот этих конфликтов, потому что если ты чувствуешь в этом конфликте свою причастность к нему, пожалуйста, у тебя есть куча возможностей реализоваться в этом конфликте. И там просят, значит, там тебе предлагают поучаствовать, ну, в боевых действиях,
бы
и там, пожалуйста.
Логичнее реализоваться, поехав.
Да, пожалуйста.
В Украину вернуться и, пожалуйста, на фронт там.
Да, то есть здесь вопросов вообще нет.
Не обязательно за границей это делать. Ну, это какая-то болезнь, я не знаю.
Я не знаю, ну, доказать всем. Ну, хорошо, ладно. Ну, это, опять же, это у кого-то
доказать?
Острое,
ты как
да.
бы не можешь просто. Ты сидишь такой, блин,
ну, ладно, тоже сейчас
Русь.
Неправильно. Потому что, ну, у людей есть свои переживания. Они тоже что-то потеряли, понимаешь? Там, они,
ну,
могли,
конечно,
потерять там родственников.
Так поэтому и эмоциональные переживания проецируются на что? Если бы не Россия, этого бы всего не было. Я бы продолжал жить так, как живу. Значит, Россия во всем виновата. Значит, я буду их ненавидеть. Государство заставляет меня воевать. Я, mm-hmm. конечно, не люблю и не хочу. Я жить хочу. Я буду всеми возможными способами уклоняться от своего долга, но виновата в том, что Украина заставляет меня воевать, все равно Россия.
Угу.
Потому что Россия напала, понимаешь? И тут уже такая логика, что ненавидит он всех.
Ну, это вот главная проблема, что все путают причинно-следственные связи, угу. что, типа, Россия виновата в конфликте. В том числе все блогеры из российской оппозиции, которые там снимают видео про Украину, они, как правило, считают, что сепаратисты — это вот те, кто в Донбассе, и те, кто был в Крыму. Хотя на самом деле все было совершенно по-другому. То есть тут надо смотреть, что сепаратисты изначально, то есть они были в Киеве, собрались люди,
так.
Они взяли оружие и снесли законно избранного президента при поддержке третьей стороны. То есть даже там, я не знаю...
Без имен, а то это уже тогда, это уже
да,
все вычурно звучит.
Ну,
да.
даже там какой-нибудь, там 500 лет назад еще примерно, не помню, Макиавелли писал, что если кто-то берется там какой народ берется за оружие, всегда приходит третья страна, которая этому народу помогает, собственно, сделать, чтобы так все было чики-пики, и поставить своих людей, и все, чтобы было все хорошо. И люди под флагами, значит, Евросоюза, Америки, еще каких-то там британских флагов, что-то на Майдане еще было, они сносят президента и говорят, что вот у нас теперь будет своя власть. А люди, которые находятся в Донбассе и в Крыму, говорят, чуваки, вы сепаратисты, мы, наверное, не хотим жить под вашим управлением, мы хотим строить свою, продолжать Украину. Mm-hmm. То есть, Крым на тот момент, то есть для меня настоящая Украина, это оставался Крым и Донбасс. А вот все, что было...
Дальше?
А все, что было, да, под условным Киевом, то есть непонятно, что это было, это непризнанная для меня какая-то была республика. Вот как для меня, как для украинца. А, ну, Крым просуществовал недолго в качестве Украины, а Донбасс до 2022 года.
22-й, да, сентябрь.
Да. Да. И вот здесь, вот, мне кажется, вся загвоздка, что не все путают, кто настоящие сепаратисты, а кто настоящие украинцы. Если разобраться вот в этом вопросе фундаментально, то как бы все немножко наоборот. И получается, что уже виновата не Россия, которая в этот конфликт уже пришла второй, спустя там 8 лет войны, спустя 8 лет противостояния, она пришла типа уже от безысходности, да? А виноваты немножко другие люди, но...
А, кстати, вот ты вот рассматриваешь российскую оппозицию.
Угу. Да, вопрос, как начал?
То да. есть,
почему?
И кто тебе позволил? Делать...
Да, да.
Кто тебе позволил развернуть русскую оппозицию?
Согласен, что нет у меня никакого морального права, наверное.
Нет, может быть, наоборот.
Обсуждать проблемы России, но дело в том, что просто эти ребята, они обсуждают Украину, и тут...
А, вот.
Нет, так ты говоришь, что не на России, ты имеешь право, подожди, все в порядке.
Нет, я как бы и получил российский паспорт, но все равно я там не чувствую себе какую-то уверенность, там рассказываю русским, как там надо им строить свою Россию. Есть просто много как бы блогеров, людей, да, которые приехали, значит, из Украины, там развалили все нахрен у себя. И такие, так, ну, Россия, значит, здесь неправильно делать, надо по-другому. То есть мне кажется, что я вообще в эти вопросы лучше как бы не лезть, потому что Россия сама разберется. Я в своей стране уже навыбирался, вот, как бы у меня там все хорошо.
А за кого голосовал, кстати?
Ну, в 19-м я не голосовал, по-моему, не было там особо интересно. То есть я работал в политических партиях, примерно представлял, как там все устроено, я особо не голосовал. И в 19-м году, ну, как и все, поддерживал Зеленского, потому что...
была условно. Надежда?
Да, была надежда, что он будет говорить с Путиным, и Путин даже первые два месяца, он же сам говорил, что вот Зеленский как бы вроде идет
на диалог. Они встретились.
Да. Все поменялось. Но, короче, вопрос не в этом. Вопрос в том, что... Вот, я не чувствую себя уверенности какой-то, значит, говорить, как нужно жить россиянам или как нужно жить российской оппозиции. Вот, то есть...
Ну, ты их обозреваешь.
Я к ним дойду сейчас. То есть, там, не выступаю в роли какого-то морального камертона, но, то есть, я смотрю их выпуски, да, они очень популярны в Ютубе почему-то, да, потому что, наверное, всех других сносят. Все другое мнение как бы убирается. И они постоянно, естественно, делают выпуски про Украину, и я понимаю, что люди вообще, в принципе, не ориентируются ни в украинской повестке, ни в том, что там происходило все там 30 лет независимости. Угу. Не понимают, кто там живет. То есть они считают, что там живут какие-то другие украинцы. И рассказывают, что там нет никаких нацистов. И, ну, с этими вещами как бы хочется просто спорить, потому что я украинец и могу до них донести, что вам не обязательно смотреть там какую-нибудь...
А можешь вот примеры самые яркие привести?
Ну,
заблуждения?
Допустим, нет нацистов в Украине.
Так.
Не обязательно смотреть Rush Today или Соловьева, который будет говорить, что вот там все нацисты. Можно посмотреть просто какие-нибудь документы, официальные документы, официальные законы Соединенных Штатов Америки. В США с 2015 года организация АЗОВ признана ненацистской, и там запрещено финансирование из бюджета напрямую в АЗОВ, потому что она является ненацистской. Кроме этого, там в 2019 году поднимался вопрос, чтобы сделать АЗОВ террористической организацией. Это было до 2022 года. То есть эта штука не прошла, но в любом случае остался тот факт, что нельзя...
Не нацистской.
Ну да, нельзя ее финансировать из бюджета. Вот, пожалуйста.
Финансируйте, там, по-моему, какая-то там история с предоставлением инструкторов там, и так далее. Там да. такая штука.
Здесь выходит, сейчас я попробую сыграть роль Максима Каца.
Давай.
Признанного...
Да? Иноагентом, да. да.
Который выйдет и скажет, но подождите, это же просто уличные молодчики, которые там где-то потусили, а потом их опрокинули на выборах, и там самые радикальные партии в парламент даже не проходили, если мы возьмем право сектора свободу. Вот на этом их риторика строится.
Ну что, типа, они не были представлены в Раде. Ну...
А зачем им быть представленными в Раде, если с помощью них как бы совершается там какой-нибудь государственный переворот, им не надо, типа, там в Украине не действуют вот эти нормальные какие-то законы, не действуют.
Ну, нет,
там
ну, то
там есть... нет какой-то выстроенной системы, чтобы ты должен был обязательно зайти в Раду, и тогда у тебя этих людей никто не поддерживал. Да, то есть и у них действительно была маленькая поддержка, но в этих людей вкладывали бабки.
Известные, кстати, олигархи.
Да, персонажи.
В том числе и
да, и с помощью них, в принципе, делали... те законы и ту Украину, которую им нужно было в обход Верховной Рады. Верховная Рада — это, типа, орган, который ничего не решает. Там чуваки, как бы, ну, собрались, подрались и разошлись.
Ну, кстати, вот. В этом контексте предвыборные обещания Зеленского, его текущая политика — это самый яркий показатель того, как трансформируется любой украинский политик. То есть Порошенко, он же тоже приходил, он ездил там в Донецкую область, говорил, да никто не будет ваш язык трогать, по-русски им говорил. И Порошенко в 2019 году на стадионе злополучном. Это же, типа, кто? Это два разных человека.
Да, ну как и Зеленский. Вот еще один из таких примеров — это СМИ. То есть
Они делились. Условный
Максим Кац, я думаю, говорит, что в России все плохо, ты ничего не можешь говорить в разрез там партии, а в Украине свободные СМИ. Опять-таки, не берем какую-то там российскую пропаганду, не смотрим российское телевидение, смотрим отчет Госдепартамента США о свободе слова
так.
в Украине. Там, вот, по-моему, вышел пару дней назад.
Угу.
Там указано, что украинский телемарафон, который сейчас идет, это, значит, что ни на есть максимальный пример нарушения всех прав человека, нарушения свободы слова и все в таком духе. То есть не обязательно... То есть просто почитайте американские документы, что американцы пишут про Украину, и вы все ваши аргументы разобьются, и все ваши домыслы об Украине разобьются. Америка при этом всем. То есть... понимает, что там происходит, но продолжает их как бы Украину спонсировать. Ну, это типа just a business. Типа для них ничего такого.
Ну, все равно как бы, ну, хорошо. Я просто не знаю, какие санкции из-за этого накладываются. Наверняка никакие.
Ну, там есть закон Лихе, который запрещает
финансировать. Это да. про оружие и так далее. Это мы с тобой про неонацистский террористический говорим.
Никаких санкций, просто говорят, что вот...
А, просто, ну, как бы все.
Ну, все очень плохо, мы осуждаем. Да, осуждаем. Так нельзя, так не должно
Вспоминая
быть.
Вспоминая историю с Панченко, там же санкции Совета Безопасности еще вводились в неконституционным образом.
То есть?
Ну, то есть просто брали, говорили, канал санкционирован, все, мы его закрываем.
Да.
Как закрыли канал Медведчука, все.
Ну, да, то есть все оппозиционные каналы еще до 2022 года просто закрыли в один момент.
А тут знаешь, какая риторика включается? Я просто, чтобы вы понимали, что это не пропагандистская передача.
Угу.
Ладно, я буду отыгрывать альтернативное мнение периодически. Тут включается риторика. Так, но это же враждебные каналы. И после 24 февраля появилась возможность говорить, посмотрите, мы же правильно их закрыли. Это же Медведчук. А Медведчук сейчас где? А Медведчук сейчас в России.
А вот эти, да, люди, вот посмотрите, в том числе на Панченко, да, и так далее.
Есть много людей, которые как бы никак не связаны с Россией и сидят на подвале, их позакрывали там. Юрий Ткачев, например, был такой журналист в Одессе. Был угу. Джангиров какой-нибудь эксперт. К ним просто пришли домой, и под шум о закрытии канала просто точечно пришли к людям, пришли к ним домой и там сказали, чувак, ты либо... И проходишь с нами, либо...
А из политиков вообще остался там кто-то пророссийский? Да. Такие, ну вот, которые
смотри,
были раньше.
Там вообще политики не осталось.
Ну это да, да, да.
Там нет, политик один. Ладно, один Формочки. Политик, один функционер. Зеленский политик, Ермак
Андрей
функционер.
Ермак функционер, хорошо, да.
Причем непонятно, кто главнее. Там Ермака же Тайм включил в 100 влиятельных персон.
Так.
Зеленского нет.
Карасиво.
Там есть Ермак и Юлия Навальная.
Отлично,
так что
молодец, да.
Там есть фракция ОПЗЖ до сих пор в Верховной Раде.
Но она
Юрий Бойко там...
А им сказали, типа, И что, куда вы теперь? У нас есть легитимный повод вас закрыть. Если что, все у вас отобрать, вы враги.
Там нет никакой оппозиции, нет никаких оппозиционных политиков. Партия ОПЗЖ, она голосует получше, чем «Слуга народа», даже за те законы, которые нужны американским товарищам.
Ну, я просто, я даже не понимаю, то есть, насколько они там сочувствуют, не сочувствуют, или вообще что происходит там и так далее, в какую сторону.
На мой взгляд, партию ОПЗЖ, всю вот свою историю, ну, там это некоторые итерации были, то есть, была там оппозиционный блок, потом ОПЗЖ, потом там расколы соединения. Это все выходцы из регионов. А это чисто помывочная такая станция. То есть там реально политика между ними была. Это вот распределение зон влияния и бизнес-интересов под соусом того, что мы там будем отстаивать улицу имени Жукова. Реально какую-то пророссийскую альтернативу, я не уверен, что они хотели и думали создать. Там мощных именно пророссийских политиков было немного. Если были вообще.
А почему не получилось вообще модно это все сделать? Ну, типа, я имею в виду, ну, твое мнение, почему ты как-то...
Модным сделать российский
пророссийский
выбор.
Да, такой вот выбор.
А почему не получилось...
Ну, деньги же мы понимаем, что они туда заходили, да? То есть там были ответственные люди, которые, значит, ну, как-то, в общем, по-российски как-то что-то доносить, что-то по-русски, как-то дружить и так далее, распространять влияние. А не получилось же?
Такая ситуация, что вмешалось оружие.
А, я понял.
Те, кто смотрел даже вот эти все оппозиционные каналы, их больше. То есть и после там 15-го года людей, которые там поддерживали какое-то, даже не Россию, а просто нормальное существование вместе с Россией, их было 50%. Но для того, чтобы все эти люди... могли высказать свою позицию и сказать, что да, мы поддерживаем все движухи с Россией, мы поддерживаем со всеми нашими соседями, ну, должно быть чувство защищенности. То есть сейчас, даже на территориях, которые подконтрольны Киеву, есть люди, которые там пророссийские или хотят что-нибудь сказать про Россию, но они же не будут этого делать под дулами автоматов СБУшников. Поэтому тут как бы должно что-то произойти, наверное, да, чтобы люди сказали, а, ну все, теперь можно, мы чувствуем себя в безопасности.
А что?
Потому что сейчас есть, ну, что-то должно...
Допустим.
Как-то там понятно. Границы, что-то в Яндексе там...
Границы должны
перерисоваться, тогда люди почувствуют, ага, все, теперь, значит, можно говорить, и тогда они скажут. Потому что сейчас, ну, вот я знаю частный случай, то есть знакомый, который там поддерживают Россию, СССР, все. В частном разговоре на кухне среди трех друзей просто. Вот они бухали. И он, значит, все свои...
Излил душу.
Излил душу, да, и сказал, какие все плохие, значит, американцы. Ну и все, к нему... Это с друзьями они сидели. К нему пришли там буквально через три дня. И значит, все. Госизмена.
А, то есть, ну не мобилизация.
Не, ну, он может, конечно, но госизмена. Ну, то есть, просто люди слили его. Получается. Ну, друзья, товарищи. Поэтому даже если в медийке все получилось, даже если у нас было там 50 на 50, то когда уже сталкивается оружие, то тебе надо, наверное, все-таки, чтобы...
Такая большая иллюзия того, что все поддерживают действительно действующую власть, или как?
Не думаешь, что ее прям все уже поддерживают? Но я же говорю, вот эти все депутаты ОПЗЖ, то есть они просто плазуют, они играют в ту сторону, в которую надо играть. Если так случится, что, допустим, Россия вот завтра заходит и забирает там...
Что-то.
Что-то. Какую-то,
да, что-то. Какую-то ну так, улицу, мы аккуратненько, да.
Улицу там... Бандеры, например, которую переименовали в Киеве. Так. То все эти жители улицы Бандеры... Я уверен, что там окажется, что не все уж так и прям любят Бандеру, и не все топят за Зеленского. И так же самое будет и с политиками, и с журналистами, и с телеграм-каналами, и со всем остальным.
Не, я просто вспоминаю.
Ну, это просто решает сила сейчас уже. То есть ты...
Ну, вот это просто, ты когда сказал про вот этот тихий тон разговора и то, что за этого может прилететь, я просто вот как раз у нас один коллега ездил в Турцию с семьей, и там, ну, дети играют, что-то там, бла-бла-бла, ну, две семьи, в общем, сидят просто рядом, а потом, ну, вдруг они понимают, что те из Харькова, значит, соседние, значит, ребята. И это уже идут-то действия ого-го, то есть это даже не первые полгода, это уже все уже вообще очень серьезно. Вот. И прозвучало потом, когда они уже просто расходились, никто не касался этой темы, но когда расходились, сказали, ну, это там, поторопитесь, пожалуйста. И ты думаешь, Что заставило этих людей все равно шепотом это сказать на курорте, когда просто дети поиграли, они что-то обсудили, выпили, закусили, да и разошлись. Но вот типа там, ну вы вот для меня это как бы жутко, то есть вот, вот вообще даже это услышать. То есть это получается, что людям хочется об этом сказать, но им негде об этом сказать.
Ну, да, конечно. Как ты об этом скажешь?
Ну, не знаю, вот опять же, чат рулетки, понимаешь? Вот заходишь, и там все, заблюрен, значит, собеседник, и он там начинает рассказывать, значит, как вот в автобусах меньше мужиков стало, там, и так далее. И ты думаешь, ну, так, ну, может, ну, куплено, ну, не знаю, ну, нет доверия, когда ты не видишь человека.
Мужики выезжают любыми вообще методами. Поэтому...
Надо России придумать какой-то телепорт портативный.
Просто телепорт в Россию?
Да, телепорт в Россию, который вот раскрываешь ящик где-то вот там, вот в каком-нибудь
городе. Ну, если бы провели какой-нибудь социальный эксперимент и открыли бы границы, типа, в Украине, там же никого, никто же не останется. То есть из-за этого и границы не открыты, потому что никто особо не хочет воевать за Украину. Те, кто воюют, их там, ну, какое-то количество. Они там каждый день умирают агрессивно настроенные. То есть если ты заходишь в Facebook украинский или Instagram, то там как бы некролог, то есть там ничего кроме смерти нету. А те, кто мобилизован, они там тоже пытаются как-то петлять где-нибудь подальше от нуля или еще как-нибудь. Если просто взять и открыть границы, то уедут все. И так уехала, то есть половина страны. При закрытых границах это, ну, достаточно серьезный показатель. То есть там сейчас около 20 миллионов человек остается
да.
в Украине.
А на...
При этом цифра... рабочие силы все меньше и меньше. Ну, потому что дело. Там люди некоторые просто не хотят... Ну, например, ты живешь в области...
пенсионеров больше уже. Там.
Живешь в области, да. работаешь в городе. Ты просто не хочешь ехать никуда, потому что блокпост
конечно.
Тебя остановит.
Сейчас еще будет... Сейчас вообще все реально будут по подвалам сидеть и не высовываться. Кто-то оформляет там... Там, женится на инвалиде, по-моему, или на старушках, или так далее, за кем надо ухаживать, получают какие-то там отсрочки и так далее. То есть находят какие-то способы, методы, как можно крутиться, и будут находить там еще долго.
Вообще такое ощущение, что у нас сейчас весь разговор это какой-то, знаешь, какой-то гипноз зрителей.
Ну, как будто бы
ну,
это...
Ну, посмотрите, ну, все
да,
же очевидно.
Да. Ну, я не знаю, просто говорю свое мнение, как я видел.
Хорошо, оппозиция, то есть не понимает Украину тотально? Максим Кац, Варламов...
Вообще нет. Я, ну, то есть я делал ролик про Максима Каца, вот, и там он даже про экономику говорил разные вещи. Там до 22-го года он рассказывал, что Украина — это Европа, там все хорошо. Там, или наоборот, а после 24-го совсем другие вещи начинал рассказывать. То есть...
Как ты вообще к Кацу относишься?
Ты, просто... ты антисемит?
Мне кажется, я еврей просто.
Поэтому антисемит.
Да.
Никак не отношусь к Кацу. Ну, просто я отношусь к тем тезисам, которые они двигают. И, как я уже раньше сказал, что я не понимаю то, что они говорят про Украину. То есть там ошибочно примерно 90% информации. То есть, то, как они преподносят украинцев. Что...
А где тогда вот этот лаг произошел? То есть, условно...
В какой момент стали идеализировать Украину и украинцев? И, ну, ты про это, да?
Да, в том числе, да.
И противопоставлять светлый образ Украины мордорской России.
В какой момент?
Да.
Всегда. С момента создания есть даже
что? Спустя столько лет?
Всегда.
Может быть, стоит просто съездить Максиму Кацу в Украину. Или Варламов.
Он был, по-моему.
Не, был Петя Верзилов.
Верзилов же вообще там в ВСУ...
Ну, ну да, он там вместе с ними там бегал.
В смысле бегал. Человек в русских людей стрелял, при этом числился выпускающим редактором «Медиазоны», после чего его и оттуда пидорнули.
Я не хотел сказать, что он такой, типа, святой, просто что бегал, снимал. Нет, он именно бегал, что он...
Петя Верзилов — это прям...
Концентрация говна, да.
Я не знаю, если Максим Кац так или кто-то еще идеализирует украинцев, пусть зайдет к себе в комментарии, почитает, что они про него пишут.
Ну, скажи, это боты. Ну, там, конечно, не боты, да, а просто...
Да, ну, там... адекватные украинцы. Да, я читаю.
Ну, хорошо, Мария Певчих, вот, можно посмотреть.
Это да.
Она же...
Ну, Мария Певчих в украинский дискурс особо вообще не заходит.
Тимура Иванова.
Да, она же рассказала, что она выпустила расследование про Тимура Иванова. Там, если зайти в комментарии, там все украинцы пишут, типа, так ты ты из-за тебя... режим становится сильнее.
Спасибо вам, это, кстати, Мария.
Не, это же интересная это мысль Аркадия Бабченко, признанного...
Иноагентом, да.
Мечта навальнистов — это рейх без коррупции. Понимаешь? Типа... И что украинцы, скажите спасибо, что не Певчих занимается вопросами обороны, потому что тогда бы точно захватили.
Кстати, а тебе хватает украинского в Москве?
Вообще здесь одни... такой же.
Нормально, нормально.
Здесь одни украинцы, мне кажется. Вот я в Москве кого не встречаю. Ну, так. Во-первых, есть статистика, да? В Россию приехало 5,5 миллионов украинцев.
Из 10 после 24-го, да.
В Польше этот показатель там 1,5 миллиона. То есть несравнимые цифры. Хотя Польша вся ими заселена. И вот здесь, кого я не встречаю, здесь кто-то как-то связан в России. Либо украинец, либо связан с Украиной. Либо вот у меня есть друг москвич. Вроде москвич, все с ним нормально.
Фух.
Да, типа, выдохнул. Так, москвич. Знает украинский язык.
Да что ж ты будешь делать?
Я говорю, в смысле, а зачем? Он говорит, да просто выучил. Вот в 14 году по приколу были все эти события, взял, выучил украинский язык. То есть, ну, тут сложно не наткнуться в Москве не на украинца, мне уже кажется, здесь одни... Прямо засилие. Но я скажу, что лучше вот, ну, сюда не ехать, здесь бьют палками, в России все очень плохо.
Не отбирайте так, наш хлеб.
Да. И так здесь очень много здесь украинцев.
Да, условно, типа... Ну, опять же, я знаю, к чему
украинская там звук. Корчма, пожалуйста. Украинская музыка звучит в центре Москвы. Сколько там этих ресторанов по Москве? 13-15. Везде украинская музыка. Везде.
Ну, вот я после бани периодически хожу поесть.
Да. Когда-то я пришел в корчму, да. Ну, это кто не знает, украинский ресторан, там все рушники, казаки ходят, все такое в центре. И в одном зале со мной сидел просто, я посмотрел по сторонам, сидел Карнаухов и Лексус. Думаю, так, все российские пропагандисты в украинском, значит...
Там... А так и есть, я тебе говорю, это вот было, мы ходили в другую, судя по всему, потому что там были спикеры с телеканала «Звезда Ария», «Новостей» и так далее, и я, ну все, понятно, все уважаемые, мы все-таки в корчму должны прийти.
Тебе скажут, что корчма — это проявление колониального мышления, меншавартисти, что там это украинцы карикатурно изображены, ты просто издеваешься.
Кстати, карикатурного там... Ничего, там нет карикатурного.
Да, потому что там действительно там есть рисунки, которые сделаны прям очень клево, то есть там нету такого, что типа все как в мультике, блин. Вот в этом,
не знаю, в России закон. Очень с уважением относится к
ну,
культуре.
Я, не, понятное дело, что условно блин.
В отличие от украинской культуры, к российской.
То да, то есть блинницу теремок мы не увидим, конечно, там в центре Киева.
Нет, там просто до какого-то определенного момента, там просто свои блинницы и теремок.
Уже давным-давно. Блины, это украинское, да.
Да, так, я не знаю, что у нас осталось.
Ничего, у вас даже пельмени забрали, по-моему. Там же был спор, вареники. Это все тоже украинская кухня.
У нас осталось генетическое.
Не, ну сырники тоже не наши, понимаешь? Сырники, потому что, опять же, они не из сыра делаются.
Зато Арестович признан экстремистом.
Ну, он явно, по-моему, да.
Да, экстремист-экстремист.
Как к нему?
Он подыгрывает, по-моему, всем. Так, как я к нему. Я к нему никак не отношусь. Но он вот типичный молодец.
Ну, типа, и нашим, и вашим.
И нашим, и вашим, да. И кто победит, там и я буду. Но немножко уже с двух сторон, мне кажется, зашкварил себя. Поэтому тяжело ему будет и вписаться в какую-то российскую движуху.
Ну, он как раз, для него это нормально, по-моему, встать над всем. И вот я теперь такой мыслитель-звездочет. И мне вообще классно.
Ну, он недавно же, вот после того, как закон приняли, вот эту мобилизацию, ну, он же выложил свое селфи, говорит, вы, наверное, все ждете от меня поддержку. И вот она, моя поддержка. Просто он в лучах солнца стоит. Где-то в Швейцарии там, или где он? В Монако последний раз его видели, да. И он говорит, вот я вас поддерживаю.
Зачем мне солнце Монако?
А что про Шария скажешь?
Такой же, мне кажется, так же он.
И нашему вашему тоже весь везде?
Так же, как и Арестович.
Да. А есть ли вообще вот эта вот модель адекватного украинца? Какого-то, ну, грубо говоря.
Скажешь,
ну, что я имею в виду? Что есть полярные мнения, типа, вот пророссийские, вот проукраинские, а какого-то человека, который мог бы казаться нетоксичным, нового, и озвучивать какие-то новые смыслы для Украины, его нет. А он может вообще появиться или не может? Или как бы пока не решится вопрос, то все.
Ну, вот мы говорили про Панченко. Мне кажется, она озвучивает как раз те смыслы, которые могут спасти Украину, если у нее еще есть такая возможность. Украина, я имею в виду. Потому что Панченко брала интервью у Лукашенко, в том числе. И они, в принципе... Вполне себе в этом интервью расписали, как может Украина двигаться, да? То есть,
они там сценарий разыгрывают.
То есть, если Украина не пойдет на какие-то мирные переговоры там, и так далее, то будет то-то и то-то. Мне кажется, что, не знаю, вот она прекрасный пример вот этих всех новых смыслов. То есть, не то, что там надо всех там, послать на Западе, типа, и все, быть там Россией. Нет, она говорит, адекватные вполне вещи, как это может выглядеть.
Не, там же говорится просто про то, что страна должна остаться и так далее. То есть, я же правильно
помню? Ну, она останется уже, скорее, не в текущих границах.
Это... Ну, это признано, ну, даже на Западе говорят, что она не может остаться в текущих границах. Это факт. То есть, ну, тут вопрос, когда украинцы сами остановятся. А, судя по моему опыту и по моему взгляду, украинцы никогда не остановятся. То есть, даже если там условно говоря, Россия зайдет там в какой-нибудь Харьков или Киев, это ничего не поменяет, в принципе, в тех украинцах, которые там сейчас находятся. Они просто переедут на Западную Украину и будут дальше рассказывать, что «Та, типа, алкаши, галимы, у вас вы ничего не можете, слабо, значит, вы...»
Слабо бомбите, да.
Слабо бомбите, да. И еще чуть-чуть, сейчас новый будет транш, и мы, значит, вернем Крым. То есть ничего не поменяется. То есть даже если не будет сидеть, если останется один Львов, все равно как бы будут говорить, что мы летом будем в Крыму, какие-то звезды украинские будут продавать билеты на концерты в Крыму.
Антитела, да, да. Которые Фортеце Бахмут пели. Они они выпустили афишу.
А, я точно вспомнил.
Ялта,
да.
Типа 24-й год лета. Ну, пока еще не, подожди, там время еще есть.
А там год не указывается, что ли?
Там лето, по-моему, 24-го. Но дело в том, что они это форсили год назад, и сейчас зафорсили еще раз. То есть два раза бабки собрали, по сути. Там же нету какого-то ограничения по количеству мест и так далее.
Да, там сколько людей поместится.
Сколько влезет вот в Крыму.
Мне кажется, выступление группы «Антитела» — это плохой знак.
Ну да, но как-то с неймингом, да,
проблема. Бахмут, то...
Зеленский будет рассказывать, что он проведет Евровидение в Мариуполе, если помните. В 2022 году он же говорил, что следующее Евровидение будет в Мариуполе.
Пусть подождет, когда достроим, и тогда...
Ну, уже не провели, и провели в Британии вместо Мариуполя. Он обещал в 23-м провести.
Жуть.
То есть ничего не поменяется.
Блин, это так тоже смеемся, блин. Грустно, конечно.
А ты ассоциируешь себя с Украиной или вообще уже нет? Или
когда спросят с наганом и блокнотом?
Не знаю, сложно сказать, что такое. То есть чем отличается вообще украинец от русского? Потому что я вот в Днепропетровске, когда рос, я рос на каких-то... была какая-то общая у нас... история, традиция, культура. У нас были одни и те же книги. То есть, ну, мы читали русскую какую-то литературу. Поэтому, ну, сложно сказать, что такое вообще. Типа, чем мы должны отличаться.
Да я вот как-то тоже, да, не знаю.
Ну, тут вопрос просто личный. В какой Днепропетровск бы ты вернулся?
Ну, естественно, не в Днепро.
То есть тебя устроит вариант, при котором Украина сохраняется, просто она другая, там более пророссийски ориентированная и мирная, и вариант, при котором Днепр становится российским городом.
Ну, условно, знаешь, это есть такой провокативный вопрос. Поехал бы ты в Днепропетровск пить кофе за 150 рублей? Вот так, понимаешь?
За 150 рублей?
Ну, 150 рублей.
Причем днепропетровских, да, рублей.
Но, может быть, отдельных днепропетровских рублей, я вот не знаю.
Было бы вообще круто поехать в Екатеринослав.
Так, отлично.
Да, но точно не в Днепро. А так, Днепропетровск тоже норм. Тоже, у Днепропетровска тоже своя прекрасная история во времена СССР. Это был закрытый город, там ракеты когда-то строили. Поэтому было бы интересно, наверное, вернуться в нормальный город с нормальной историей, а не с историей Днепра. Там, ну, что знает кто про Днепро в 21 веке? Что?
Я знаю кучу людей просто оттуда. И оттуда очень много медийщиков, которые работали там, условно, на Плюсах, и, ну, которые там способны, которые умеют в ток-шоу, потому что действительно самые крутые, если вы когда-нибудь посмотрите реалити, это всегда снято вот по-любому, это украинцы. И, вероятно, это люди с Днепра. Я прям вот...
В это умеют ребята, потому что как бы последние 10 лет все бабки, все бюджеты вкладывались именно в медийку, а не в какие-то там такие неинтересные дела, в инфраструктуру, там, типа, в строительство.
Ну и самые крутые форматы придуманы.
Да,
там, да. Тату-на-хаты, там,
через... Никто же не отрицает, что там президентская кампания Зеленского была реально круто организована.
Гениальная.
Да, реально, все смотрели, все...
День незалежности 2019 года. Это
нет,
вот самое
шоу-то
шоу. Нет,
шоу-то не умеет делать просто, да. Знаешь, когда это шоу... Когда театральный занавес окрашивается в красные цвета, и становится багряным не от красителя, то как-то уже
жуть.
Не до смеха.
Так, какие твои дальше творческие планы твои?
Развиваться,
так.
Не знаю, расти, снять Про Марию Певчих, наверное, что-нибудь.
Про Марию Певчих.
Да.
Ну, то есть, я
имею в виду... Да нет, на самом деле, просто я думаю, что я вот попробовал. По сути, я в Ютубе новичок. Сколько я там?
Ну, 6, новичок, а 6, обскакал.
6 или 7 месяцев. Вот.
Людям... Обскакал нас, поэтому подписывайтесь на нас, да, дорогие да, друзья.
Там что-то так неловко. Но вы обязательно подпишитесь на Сергея, если вы на него не подписаны.
На всех подписывайтесь. Но я думаю, что можно будет думать какие-то дальше новые форматы, если так получается, людям заходит.
В Донбасс бы съездил или нет?
Да, я думаю, что в планах по-любому надо загонять.
А Херсон, Запорожье, все регионы или только там Донецк, Луганск?
Ну, я думаю, что стоит с Донецка.
Начать с малого.
Да, ну, там посмотрим. И... Я везде там был еще до событий. И в Донецке, и в Херсоне.
Я, кстати, не был в Донецке ни разу.
Ни разу?
Ни
крутой,
разу.
Вполне такой мегаполис уже был на момент 2012 года, когда там было Евро. Вполне уже так заезжаешь.
2012 год, серьезно. Да, Евро там было?
Там было точно лучше, чем в Киеве.
А, 12, не 14 даже.
Евро 2012 там было. Там было точно лучше, чем в Киеве. Классный, крутой мегаполис был.
Там был аэропорт.
До сих пор, то есть если вы посмотрите видео из Донецка, вот сейчас даже, там коммунальные службы работают намного лучше, чем в Киеве сейчас, при Кличко. Поэтому...
Ну, Кличко — это особый мэр.
То есть там реально чище. В Донецке даже на сегодняшний момент, и это вот подтверждают люди, с которыми я общаюсь из Донецка, и просто по камерам, по видео это видно.
Айпишным, который вот просто вот зайти в интернете
вбивать. Ну, можно, да-да-да, онлайн-камера, я не знаю, работает. Ну, вот даже вот эти видосы, которые в Телеграме там с прилетами, ты смотришь там вокруг, типа, коммунальщики работают, что-то делают, ну, в Киеве ты не найдешь так коммунальщиков работающих.
Скоро 9 мая? Ты пойдешь глазеть на технику в Парк Победы? Там американскую технику привозят.
Да, обязательно. У меня есть... Я в Парке, да, Победы, вот я хочу посмотреть на натовскую технику. У меня есть история прикольная, небольшая, про 9 мая. В прошлом году, значит, тоже парад должен скоро состояться, какие-то это уже майские праздники. Угу. Я стою в пробке в центре Москвы, а у меня украинские номера. Вот. И, значит, проезжает техника, там... Пробка, проезжает техника, танки, полиция стоит с автоматами, все так, такая вот атмосфера. И подходят ко мне ребята, которые, значит, моют стекла, вот эти маленькие, на светофорах. И он ко мне говорит, а видел же мы украинские номера? Ты бачил, как наши, типа, по Кремлю ударили?
Да ладно?
Да. Я охренел, типа, ну, то есть... Ну, он на украинском языке говорил. Да. Вот, то есть такой прям украинский хлопец. Вот, и центр Москвы, я смотрю на всю эту обстановку. Проезжают танки, стоит рядом в 10 метрах, типа, ну, полиция, да-да-да. И я говорю, так, типа, я говорю, ну, я видел, да, на видео, видел. Он говорит, а ты за кого вообще? Мне говорит. Я говорю, ну, в смысле, за... я так его на разговор вывожу, ну, да, просто да, да, посмотри, ну, за мир, конечно, там, ну, посмотри, кто там, что там. А ты за кого, говорю? Не, ну я там тоже там непонятно за кого. Потом он берет вот эту вот штуку, которая брызгает стекла, и начинает на ней играть, типа что-то про батьку наш Бандера, типа вот эту фигню. Вот такие ситуации происходят.
Жуть.
У меня теперь 9 мая ассоциируется с...
Лютая таким, история.
Да, и это лютая. В центре Москвы.
На этой
свободная,
прекрасной ноте, да?
Свободная страна.
Ну у нас такое
можно говорить,
свободная
страна,
как оказалось. Ну я бы выпал в осадок, конечно.
На этой прекрасной истории.
Я выпал. Я не знал, что мне делать.
А, кстати, у нас вопрос был. Какой? Ты не знаешь, гривны в Москве можно где-то поменять?
Да можно, конечно, я тебя поменяю.
Серьезно?
Да не, ну, я думаю, можно. В обменниках, я думаю. Ну, я не проверял, честно говоря, мне не нужны были. А
тебе зачем? У нас возник вопрос, что, типа, а можно ли их вообще там вот просто вот принести? И, типа,
ты, возможно, не узнал, но это тот самый мальчик, который
он просто надел каблуки, да. Вот. Ну что же, Сергей, спасибо тебе большое. Мы желаем тебе счастья, здоровья, творческих узбеков, чтобы у тебя все...
Узбеков.
Да-да, чтобы у тебя, естественно, канал только процветал и так далее.
Спасибо вам также, ребят. У вас классный канал, у вас так все.
Ну, дай бог, дай бог. А мы, дорогие друзья, наверное, будем уже как-то искать возможность пойти скорее в корчму и провести замечательное время, правильно?
Да.
И до встречи на следующей неделе.
Ведь мы обязательно что-нибудь придумаем.
С вами были
Сергей Изотов.
Сергей.
Кто шо?
Да, и Иван Орлов-Смородин. Успехов, коллеги, мужчины. Спасибо.
Спасибо.